Ольга Ник, что выберешь ты? Глава 1. Только бы он ничего не узнал. Лишь одна единственная мысль крутилась сейчас в голове у Мэй. Она периодически выглядывала из-за угла высокого современного здания, сложенного из темно-серого, почти черного кирпича. Из бокового входа должен был выйти сын Мэй. Обычно в это время, в половине 12-го, у него заканчивались занятия по шахматам, няня встречала его и увозила домой. От волнения Мэй без конца покусывала себя за нижнюю губу. Весеннее солнце светило так ярко, что все лужи и окна отражали его лучи и ослепляли каждого, кто не успел спрятать свои глаза под обезличивающие темные очки. На одно мгновение взгляд Мэй задержался на двух беззаботно болтающих девушках. Они сидели на скамейке недалеко от нее, под тяжелым раскидистым дубом, на котором только появились первые листочки. Дуб неспешно шевелил ветвями от легкого весеннего ветерка. Он будто бы качал головой, слушая беседу веселых подруг. Казалось, что он недоволен их глупой болтовней. Вероятно, он стоял на этом месте уже не одно десятилетие, и чего он только не слышал от людей на этой скамье. И будто понимая весь смысл бытия, быстротечности жизни и пустоту забот, он качал головой. Но солнце играло своими лучами и радовало двух подружек еще больше. Вдруг Мэй поймала себя на мысли, что она немного завидует им, их беспечности, легкости, которые она сама уже давно не испытывала. Она чувствовала себя тем самым дубом, уставшим и немым. От этого сравнения она, кажется, даже рассердилась на солнце, которое дарило хорошее настроение всем прохожим, но только не ей. Ей стало обидно, что все вокруг могли радоваться жизни, но только не она. У Мэй изнутри шла дрожь. И причиной был не ветер, слегка подувавший под ее легкое бежевое пальто, а внутреннее волнение, пронизывающее насквозь. Мэй ждала, когда Эмма подойдет к боковому выходу, чтобы встретить Марка. Эмма была единственным человеком, которому Мэй смогла довериться, человеком, который смог поверить в нее. Она работала няней у Марка недолго, всего пару месяцев. Но только с ней Мэй снова почувствовала себя нормальной, адекватной личностью со своими мыслями и желаниями. Среди всего персонала, нанятого Тимом, только Эмма проявила эмпатию к Мэй и искренне захотела помочь ей. Остальные были словно усовершенствованной функцией умного дома, выполняли порученные им обязанности, но даже не смотрели Мэй в глаза. А если бы и посмотрели, то Мэй уверена, увидела бы в них равнодушие в эквиваленте суммы с несколькими нолями, которую они получали от Тима за принятие специфичной атмосферы в их доме. Мэй снова взглянула на часы на руке. Стрелка приближалась к 35 минутам. Марк уже должен выйти, но где же Эмма? Она должна была уже подойти, чтобы встретить Марка и отвезти его к Мэй на парковку за зданием. Далее по их плану, на такси, они должны добраться до вокзала, откуда знакомый Эммы увезет Мэй с сыном в другой город. Важно было сделать все быстро и скрытно, чтобы никто не мог узнать их направление. Только такой путь из города был возможен, так как, во-первых, у Мэй не было документов для покупки билетов на какой-либо транспорт. Все документы хранились у Тима в сейфе, доступ к которому, кроме Тима, естественно, никто не имел. Во-вторых, по билетам он бы легко отследил, куда они сбежали, и нашел бы их. Чтобы ни по каким нитям Тим не узнал место, куда Мэй с Марком направлялись, Эмма договорилась со своей хорошей подругой в другом городе, что они временно поживут в ее загородном доме. На первое время Эмма даже хотела дать Мэй немного своих накопленных денег. Но в назначенный час она просто не пришла. И Мэй не знала теперь, что думать и что делать. Ей вдруг опять стало казаться, что все происходящее вокруг всего лишь сон. Она боялась проснуться и снова оказаться в своей реальности, в которой даже этой маленькой надежды на какое-то изменение нет.